С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 марта, воскресенье. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы нашей программы. В ближайшие часы командование операции сил международной коалиции в Ливии перейдет к НАТО. В Москве проходит пикет оппозиционных организаций в поддержку активиста Левого фронта, обвиненного в насилии по отношению к сотруднику милиции. События недели. Обвинение бывшему украинскому президенту Леониду Кучме в соучастии в убийстве журналиста Гангадзе. Ключевое слово недели – президент. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти минуты в Москве проходит пикет оппозиционных организаций в поддержку активиста Левого фронта Григория Тарбиева. Он арестован был в ноябре прошлого года во время участия в акции «День гнева». И теперь Григория Тарбиева обвиняют в уголовном преступлении, насилии в отношении сотрудника милиции при задержании. В центре Москвы в эти минуты собрались оппозиционеры, которые требуют снятия обвинения с Григория Тарбиева и освобождения его из СИЗО. В прямом эфире «Радио Свобода» организатор пикета, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Сергей, здравствуйте. Много ли народу?
Да, добрый день. Вы знаете, сейчас на площади у станции метро 1905 года собралось около сотни человек. Это активисты Левого фронта, активисты Солидарности, активисты других различных организаций. Здесь вот есть представители Другой России. Всех нас объединяет, конечно, решительный протест и возмущение против того, что в современной России за инакомыслие, за активную политическую позицию можно пострадать, попасть в тюрьму, подвергнуться репрессиям, как это произошло с Тарбеевым, как это произошло с Сергеем Мохнаткиным на акции 31 числа, как это происходит сейчас с активистами Другой России, которых пытаются обвинить в беспорядках на Манежной, хотя это вызывает очень большие сомнения. Как это происходит с десятками других людей в Москве и в регионах, которые находятся или в тюрьмах, или под следствием. Я уж не говорю про административные аресты, которым мы регулярно подвергаемся. Поэтому основной посыл нашей акции, нашего пикета – хватит репрессий, хватит полицейщины, хватит преследовать людей за инакомыслие. Естественно, мы говорим про Григория Тарбеева. У него через неделю день рождения, 25 лет, он их встретит этот день в Бутырской тюрьме. Следствие затягивается, уже практически полгода он там находится. До сих пор не все экспертизы проведены. На наш взгляд, давно уже дело должно было быть в суде и должен быть оправдательный приговор, то есть дело прекращено. Именно об этом сейчас мы говорим на пикете. Милиция предприняла большие усилия, хотя это вроде бы такой пикет, не самое большое мероприятие. Тут я насчитал 5 автобусов с сотрудниками милиции. Все оцеплено, ну пока вроде бы проходит без эксцессов, ну как бы сложно сказать, чем закончится. Сейчас выступает вот Константин Косякин, тоже известный активист. В общем, основная наша позиция, наши требования – свободу политзаключенным, и пора прекращать вот эту полицейщину, которая сегодня в России бурным цветом цветет.
Сергей, поподробнее, пожалуйста, о том, что именно произошло с Григорием Тарбеевым и почему его коллеги, его единомышленники так уверены в том, что он один из тех самых политзаключенных и незаконно обвиненных?
С Григорием Тарбеевым произошла абсолютно однозначно провокация со стороны правоохранительных органов. Многие наши активисты буквально наблюдали, находясь от него в нескольких метрах, как все это происходило. В ноябре, 12 ноября прошлого года, во время проведения Дня гнева, его задержали сотрудники милиции. Он зажигал фаер, хотя это незапрещенное явление, абсолютно никаких в этом нет противозаконных моментов. Однако при задержании его скрутили, заломили руки, утащили в автобус, а потом оказалось, что якобы он этим фаером специально обжег сотрудника милиции, нанес ему травмы, телесные повреждения, хотя этого не было. Об этом в один голос говорят все свидетели. То есть такая типичная провокация для того, чтобы человека просто лишить свободы и запугать других на его примере. Это для нас совершенно очевидно, поэтому мы добиваемся его освобождения.
Спасибо, спасибо, Сергей.
Заказ, да.
Сергей, спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» был лидер Левого фронта Сергей Удальцов. В эти минуты в Москве проходит пикет оппозиционных организаций в поддержку активиста Левого фронта Григория Тарбеева, арестованного в ноябре прошлого года во время участия в акции «День гнева» в столице. Продолжается «Свобода в полдень». Как ожидается в воскресенье или в понедельник, командование военной операции в Ливии по обеспечению бесполетной зоны перейдет к НАТО. Операция в Ливии с переходом под командование НАТО получит и новое название. Вместо «Одиссея рассвет» она будет иметь кодовое наименование «Единый защитник». По словам официального представителя НАТО Анны Лунжеску, военная операция предусматривает пресечение потока вооружений и проникновение наемников в Ливию и рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. Приведет ли переход командования ливийской операции к НАТО к существенным изменениям в ее тактике и задачах? Об этом мой коллега Мумин Шакиров спросил заместителя директора Института США и Канады Валерия Гарбузова.
То, что происходит в Ливии, в общем-то, это можно назвать, я имею в виду действия коалиции, такая некая импровизированная операция, которая, в принципе, особенно долго не готовилась, и союзники действовали по ситуации. Это во-первых. А во-вторых, это коалиция, в которой инициатива была за европейцами и Соединенные Штаты Америки, сначала, не то чтобы смирились, но позволили развиваться событиям именно так. Но, в общем-то, получилось так, что Соединенные Штаты Америки были вовлечены в авианалеты, по сути дела, в боевые действия. И вот здесь появилась еще одна очень важная проблема. Это участие Франции, которая, в общем-то, не сумела с точки зрения военной взять на себя значительную часть действий в этой коалиции, а также разногласия. Разногласия между Францией и Германией. Германия занимает такую пацифистскую позицию, поэтому европейские союзники США, они, в общем-то, продемонстрировали вот в этой ситуации, можно сказать, такую некую даже беспомощность. Но самая-то большая проблема состоит в том, что у этой коалиции нет такого твердого коалиционного политического контроля над всей этой военной операцией. И сам ход операции это показал. Поэтому с точки зрения организационной и с точки зрения дальнейшего внесения более руководящей основы в эту коалицию, целесообразна, конечно, передача такого руководства НАТО. Тем более, что расчет на то, что это будет маленькая какая-то победоносная война, явно не оправдывается.
Говорим НАТО, подразумеваем США, или это не совсем корректная трактовка?
Мы все знаем, что, во-первых, военное руководство НАТО за американцами традиционно всегда соблюдается это правило. Подразумеваем США и союзники США по НАТО, вот таким вот образом.
Вы не исключаете, что НАТО бросит наземные войска в Ливию?
Сейчас маловероятно. Если развиваться ситуация будет не очень удачно, то я не исключаю это. Здесь еще примешивается еще один фактор. Понимаете, третья война для Соединенных Штатов Америки. Одновременно Ирак, Афганистан, еще это Ливия. Накануне президентские выборы. Хуже не придумаешь, конечно, для Обамы. Обаме, честно говоря, не позавидуешь, но он оказался, в общем-то, в тех рамках, в которых он оказался, когда он начинал президентство. На него, понятно, оказывается давление. Ведь Соединенные Штаты Америки – это ведь такое общество, где не все принимается только единолично в Белом доме, а процесс принятия решений – это некая такая результирующая всех заинтересованных групп. Поэтому, конечно, его задача состоит в том, чтобы как-то удержаться и от необдуманных шагов, и проводить такую линию, которая бы в целом удовлетворяла все силы, которые так или иначе задействованы.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора Института США и Канады Валерий Гарбузов. Как ожидается, в воскресенье или в понедельник командование военной операции в Ливии по обеспечению бесполетной зоны перейдет к НАТО. В Москве 12 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге сегодня проходят пикеты в поддержку арестованного оппозиционера Григория Тарбеева и других политических заключенных. В Хасавюртовском районе Дагестана в воскресенье убиты два местных жителя. В Лондоне в результате столкновений с полицией во время массовой манифестации протеста около 70 человек были ранены, более 200 арестованы. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что у американской разведки нет данных о том, чтобы в результате авиаударов сил международной коалиции в Ливии погиб хотя бы один мирный житель. Таковы новости. Сегодня в 14:07 программа «Лицом к лицу», ведущий Данила Гальперович. На вопросы российских и зарубежных журналистов в студии «Радио Свобода» отвечает директор российского представительства Международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. «Лицом к лицу» сегодня в 14:07 по московскому времени. А сейчас продолжается «Свобода в полдень». На Украине на этой неделе Генпрокуратура возбудила уголовное дело против бывшего президента страны Леонида Кучмы. Его обвиняют в причастности к убийству в сентябре 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. Кучма, дважды побывавший на этой неделе на допросе, отказывается от очной ставки со своим бывшим охранником Николаем Мельниченко. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко с последней информацией об этом событии.
О возможной причастности Леонида Кучмы к убийству создателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе впервые заявил лидер социалистов Александр Мороз. В ноябре 2000-го политик обнародовал обличающие тогдашнего президента аудиозаписи, тайно сделанные в его кабинете майором управления государственной охраны Николаем Мельниченко. Все минувшие годы их подлинность не признавала Генеральная прокуратура Украины. На одной из пленок человек, чей голос напоминает голос Кучмы, дает указание министру внутренних дел Юрию Кравченко разобраться с неугодным журналистом. Еще несколько месяцев назад следствие по делу Гангадзе утверждало, что Кравченко, застрелившийся в марте 2005-го, единственный заказчик этого преступления. Однако в начале этой недели Генпрокуратура неожиданно возбудила уголовное дело против бывшего президента. Ему предъявили обвинения в даче незаконных поручений должностным лицам МВД, которые привели впоследствии к убийству журналиста. В качестве вещественных доказательств в этом деле фигурируют и аудиозаписи Мельниченко. О решении следствия Леонид Кучма узнал из теленовостей. Перед первым допросом в прокуратуре бывший глава государства сказал журналистам, что по-прежнему считает убийство их коллеги чудовищной провокацией и готов доказать свою невиновность.
Я сегодня морально готов пройти через все муки ада для того, чтобы доказать, что я невиновен.
В минувший четверг Кучме устроили очную ставку с арестованным летом 2009-го непосредственным исполнителем убийства Гангадзе, бывшим милицейским генералом Алексеем Пукачем. По данным источников «Украинской правды», во время очной ставки Пукач подтвердил, что Кравченко давал ему указания относительно Гангадзе, ссылаясь на Кучму. В ответ экс-президент обвинил бывшего генерала в клевете. Еще одна очная ставка Кучмы с его экс-охранником в этот день не состоялась. Как утверждает Мельниченко, встреча перенесена на понедельник из-за ухудшения состояния здоровья обвиняемого. Так ли это, журналисты поинтересовались у самого Кучмы.
Я похож на больного, что ли?
Следователь имеет право или сделать очную ставку, или нет. Я написал официальное заявление, объяснил свои мотивы, почему я не хочу встречаться с этим деятелем международного масштаба.
Каким бы ни был финал этой истории, многие уверены, что тюрьма бывшему президенту не грозит. Уголовное дело против него возбуждено по статье «Превышение власти или служебных полномочий», срок давности по которой истек осенью минувшего года. Впрочем, в прокуратуре заявляют, что так это или нет, может сказать только суд. Тем временем украинские политики и эксперты продолжают выдвигать версии уголовного преследования Кучмы, говорит руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Во-первых, это версия, которая основана на своеобразной пиар-операции. Отвлекающий маневр, и дело против Кучмы должно отвлечь внимание от других уголовных дел против отдельных оппозиционных деятелей. Тимошенко, Луценко и так далее. Вторая версия – это давление на бизнес зятя Кучмы, Пинчука. Это можно предположить, зная нравы и традиции украинской политики, когда Генпрокуратуру используют как инструмент давления для решения тех или иных бизнесовых вопросов. Еще одна версия – это атака донецких на недонецкую часть окружения президента.
В правящей партии регионов считают возбуждение дела против второго президента Украины демонстрацией того, что в стране нет избирательного правосудия. Это заявление комментирует директор Международного института демократии Сергей Таран.
Мне кажется, что слишком сложно было бы для украинских правоохранительных органов возбуждать дело против Кучмы только потому, что они хотят показать равенство всех перед законом в Украине. Сложно потому, что с именем Кучмы связано целое поколение украинских политиков, которые сейчас находятся у власти. Все они вышли с шинели Кучмы, так или иначе. И это дело будет иметь очень серьезные последствия для расстановки сил внутри политического лагеря нынешней элиты.
Звучат и предположения, что это дело может быть банальной местью со стороны действующего президента. Виктор Янукович не раз упрекал Кучму в том, что он отказался в 2004-м разогнать оранжевый Майдан, который не позволил ему тогда занять президентское кресло. Эксперты также допускают, что основной удар в этой истории направлен на Владимира Литвина, действия и заявления которого не всегда устраивают партию власти. Выступая накануне в эфире «Радио Свобода», Николай Мельниченко заявил, что за убийство Гангадзе должен отвечать и бывший руководитель президентской администрации, а ныне председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
Кучму подстрекали. Занятием должности главы администрации президента Владимира Литвина Кучма начал становиться дьяволом. Я абсолютно убежден, убийство было организовано Литвиным. Он это все продумал, он специально накручивал Кучму для того, чтобы воспользоваться приказом Кучмы и его подставить в деле Гангадзе.
Сам председатель парламента считает, что против него началась кампания травли. Уже очевидно, что вокруг дела Гангадзе в очередной раз разворачивается политическая игра. И как бы ни развивались дальнейшие события, вряд ли они приведут к установлению реальных заказчиков убийства журналиста. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Заявление Генеральной прокуратуры Украины о том, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве Георгия Гангадзе заведено дело на бывшего президента Леонида Кучму, стало главной сенсацией этой недели. На вопросы Дмитрия Волчика отвечает Мирослава Гангадзе, вдова убитого журналиста.
Как, по вашему мнению, возник сам заговор с целью убийства вашего мужа? У вас, наверное, за эти годы уже сложилась достаточно ясная картина происшедшего.
Георгий очень долгое время писал материалы о коррупции в Украине. Он открыл веб-сайт, на котором тоже очень много материалов посвящал именно коррупции. Это не нравилось господину Кучме, он по этому поводу очень нервничал. Понятно, что господин Кучма сам в интернет не ходил и не читал материалы. Людьми, которые могли бы давать ему эти материалы, это были бывший глава СБУ господин Деркач, или это был глава администрации президента господин Литвин, который сейчас является спикером украинского парламента, или это был бывший пресс-секретарь господина Кучмы. На основе этих материалов господин Кучма несколько раз летом 2000 года вызывал министра внутренних дел и требовал от него разобраться с Георгием. И если слушать записи, то слышно, как господин Кравченко, бывший министр внутренних дел, старается увиливать от этого заказа. В конце концов, господин Кравченко все-таки сказал господину Кучме: «Мы с ним разберемся, не переживай, Леонид, у меня есть орлы, мы с ним разберемся». Это было где-то в конце июля 2000 года. Все это время за Георгием велась активная слежка. Георгий написал письмо генеральному прокурору Украины с требованием объяснить, почему за ним ведется слежка. В конце июля эта слежка как бы прекратилась, и мы думали, что ситуация успокоилась. Но в сентябре месяце абсолютно неожиданно он просто не пришел домой, и начался этот ад. Как мы потом уже узнали по результатам судебного расследования и судебного разбирательства, бывший заместитель министра внутренних дел генерал Пукач взял трех своих подопечных, один водитель, другой очень близкий. Ну, они все были работниками милиции, все четверо. Вместе с Пукачем это и было четверо. Они подставили Георгию машину, которую он останавливал как такси. Забрали его в машину, там они его побили, вывезли в лес. Но я не хочу в подробности вдаваться, это очень тяжело вспоминать. Все это можно увидеть на видео, потому что все трое милиционеров, которые причастны были и участвовали в убийстве, рассказали в подробностях и воспроизвели это на месте преступления. Они убили Георгия в лесу и там же закопали. И потом сам генерал Пукач перезахоранивал тело, как теперь мы узнаем из материалов следствия.
В эфире «Радио Свобода» была вдова убитого на Украине 10 лет назад журналиста Георгия Гангадзе Мирослава. В причастности к тому убийству на этой неделе обвинили бывшего президента Украины Леонида Кучму. Продолжается «Свобода в полдень». Сборная России по футболу сыграла в Ереване в ничью с командой Армении 0-0. Это был матч отборочной группы в чемпионате Европы 2012 года. Набрав 10 очков, российская команда не сумела забить в третьем матче подряд, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
До визита в Ереван россияне проиграли футболистам Бельгии 0-2 и Ирака 0-1 в товарищеских матчах. Однако аргументы тех, кто считает, что в российской сборной все в порядке, остались несокрушимыми. Россия лидирует в своей отборочной группе, борьбу за путевку на чемпионат Европы особо трудной не ожидается, а красивая игра придет со временем, когда наконец втянется в работу голландский тренер Дик Адвокат. Но игра в Ереване показала, что у России все прежние футбольные проблемы не решены. Остается открыто кричащим вопрос о реализации опасных моментов. В ходе игры с Арменией их было достаточно, чтобы забить раза 3-4. Остается проблема игры в защите. Российская оборона ненадежна и более мастеровитая, чем у Армении. Атака обязательно воспользовалась бы несколькими моментами, которые российские футболисты допустили у своих ворот. В средней линии ошибок было меньше, особенно когда соперники не ставили перед ней неразрешимых задач. Но в организации атаки полузащиты не блеснуло, ее ходы были откровенными и просчитывались соперниками легко. Словом, сборная России показала грамотную игру, но с таким футболом особых достижений ждать не приходится. Нет смысла всерьез разбирать те или иные моменты или действия тех или иных игроков в Ереване. Игра команды в целом не производит серьезного впечатления, хотя уже давно пора добиваться куда более серьезных результатов с куда меньшими затратами сил. Что думает по этому поводу спортивный обозреватель Игорь Швейцер?
Я думаю, прежде всего, не нужно делать акцент на месте сборной России. Куда важнее то, как она играет и как играют ее соперники. Потому что все-таки еще очень много важных матчей впереди. Сейчас фактически только половина цикла. Сборная России играла, как мне кажется, неплохо. Имела большое преимущество над, в общем, возросшей в мастерстве армянской командой. Но при этом не смогла забить. Наверное... То, что когда-то подвела реализация, не хватило какого-то вот мастерства, может быть, везения в завершающей части атак. Потому что если брать в целом игру, российская сборная смотрелась предпочтительнее. С другой стороны, те, кто возразят, скажут, что плохо, они наверняка скажут, что так должно было и быть, и должны были быть голы. Ну, что ж, это верно. Но с другой стороны, вот очень интересно, я позднее смотрел матч сборных Словакии и Андорры, где играл прямой конкурент сборной России, и играл тоже с большими-большими проблемами против аутсайдера. Из чего я делаю вывод, что сборная России, конечно, будет не просто, наверное, завоевать первое место, но при этом, видя, как мучаются конкуренты, можно понять, что у них проблемы примерно те же самые.
Так считает спортивный обозреватель Игорь Швейцер. Ввиду большого количества сборных, появившихся в Европе после распада Советского Союза и Югославии, добывать путевки на чемпионаты континента стало легче, чем в прошлом веке. Множество проходных соперников и европейских футбольных середнячков, стремящихся хотя бы в одном матче продемонстрировать, что они способны на подвиги, порой ставят потенциальных лидеров, тем не менее, в тяжелое положение, особенно в домашних матчах. Однако в конце встречи в Ереване соперники не особо стремились вперед, словно бы давая понять, что ничья их устраивает. Кто знает, не окажутся ли эти потери два очка для обеих команд самыми-самыми нужными в конце отборочного турнира. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. В Москве и Петербурге сегодня проходят пикеты в поддержку арестованного оппозиционера Григория Тарбиева и других политических заключенных. Основные лозунги акции «Долой полицейское государство» и «Хватит репрессий». Сообщается, что аналогичные пикеты состоятся на следующей неделе еще в десятках российских городов. В Карабудахкентском районе Дагестана в результате массовой драки в субботу один человек убит и еще один получил ранение. Причины случившегося выясняются. В Лондоне в результате столкновений с полицией во время массовой манифестации протеста около 70 человек были ранены, из них 13 полицейские. Как сообщает BBC, более 200 человек арестованы. Министр обороны США Роберт Гейтс обвинил сторонников ливийского лидера Муаммара Каддафи в том, что они выдают за жертвы авиаударов сил международной коалиции трупы тех людей, которых сами же и убили. В интервью телекомпании CBS News Гейт заявил, что американской разведке нет данных о том, чтобы в результате авиаударов в Ливии погиб хотя бы один мирный житель. В субботу ливийские повстанцы сообщили о захвате порта Марс-эль-Брега на востоке страны. Этот город находится в 70 километрах от Адждабии, где, как ранее сообщалось, оппозиционеры установили свой контроль. В районе Мисурата за последние сутки французские истребители уничтожили несколько ливийских боевых самолетов и два вертолета. Уровень радиации в воде на втором реакторе японской атомной электростанции, пострадавшей от землетрясения цунами, в 10 миллионов раз превышает нормальные показатели. Южная Корея вернула в КНДР 27 моряков северокорейского рыболовного судна, задержанного в феврале в южнокорейских территориальных водах.
Сегодня в 18 часов 7 минут слушайте программу Тамары Леленковой «Классный час». Тема образования за рубежом. Легко ли российским школьникам учиться в британских школах? Какие специальности выбирают российские студенты в университетах Англии, Ирландии, Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии? Гарантирует ли обучение в престижном вузе успешную карьеру? Таковы темы программы «Классный час» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 12 часов 30. 32 минуты у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете «Свободу в полдень». Российские акционеры ТНК BP добились судебного запрета на создание альянса между их британскими партнерами по бизнесу и государственной компанией «Роснефть». Однако, как предполагают эксперты, на этом история проекта, уже названного в России «Сделкой века», пока не закончена. Это главная тема выпуска «Экономической панорамы» за неделю. Но сначала Иван Трефилов расскажет о главных новостях в экономике.
Общий объем экономики России в течение февраля увеличился на 0,2% после сокращения в январе на 0,3%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. За два первых месяца года объем ВВП России, по ее словам, увеличился в годовом исчислении на 4,4%. Центральный банк России оставил без изменения ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам, установленную на уровне 8% годовых. Эта ставка действует в стране с 28 февраля, когда она была повышена с 7,75%. Рост цен на продукты питания в России в январе-феврале составил 4,4%, в 4 раза превысив такой же показатель стран Европейского Союза. За два первых месяца года в России, как и в странах ЕС, в наибольшей степени подорожали овощи – на 18,6% и 3,7% соответственно. Национальный банковский совет России одобрил продажу центральным банкам примерно 7,6% акций Сбербанка – крупнейшей кредитной организации страны. Она может состояться в условиях благоприятной конъюнктуры в период с 2011 по 2013 годы. После завершения сделки доля Центрального банка в уставном капитале Сбербанка сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Немецкий энергетический концерн БАСФ достиг предварительной договоренности о вхождении в проект строительства подводной части газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить через Черное море в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Сообщается, что БАСФ получит 15% участия за счет сокращения доли итальянской компании «Эни». При этом доля «Газпрома», составляющая 50%, останется неизменной. Компания «Евросеть», крупнейший в России розничный продавец сотовых телефонов, объявила о намерении провести первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже. По экспертным оценкам, инвесторам может быть предложено от 30% до контрольного пакета бумаг компании, принадлежащих бизнесмену Александру Мамуту. Арбитражный суд Стокгольма запретил британской нефтяной компании BP проводить с российской Роснефтью сделку, предусматривающую не только создание совместного бизнеса по разработке нефтегазовых месторождений в Карском море, но и обмен акциями компаний. Согласно планам, о которых было объявлено в середине января, BP должна была получить примерно 9,5% акций Роснефти, которая, в свою очередь, стала бы владельцем 5% бумаг BP. Однако партнеры британской компании по бизнесу в ТНК BP Альянса Альфа-Групп Михаила Фридмана, Access Industries Леонида Блаватника и Ренова Виктора Виксельберга обжаловали эти намерения в Лондоне и Стокгольме, посчитав их нарушением предыдущих договоренностей о партнерстве. Стороны пытались урегулировать конфликт, причем речь в том числе шла и о возможном вхождении в сделку самой ТНК-БП. Однако компромисс найден не был, виной чему, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, стала жесткая позиция «Роснефти».
Дело в том, что «Роснефть» и ТНК-БП конкуренты на российском рынке и конкуренты в доступе к многим проектам внутри России. «Роснефти», которая фактически управляется одной группой политиков, не с руки делиться с другой группой политиков, ну, назовите их политиками, олигархами или как-то там еще, и поэтому они не хотят пускать в свой акционерный капитал Альфу, Аксес и Ренову, предпочитая иметь дело напрямую с ВП, вместо того, чтобы их конкурента пускать к себе.
Несмотря на то, что решение арбитражного суда Стокгольма является окончательным и обжалованию не подлежит, эксперты считают преждевременным хоронить проект Роснефти и ВП. Говорит независимый аналитик Александр Разулаев.
Я не думаю, что поставлена точка. БП заявила, что потребует разъяснения относительно того, налагает ли решение суда запрет на обмен акций с Роснефтью или только на создание СП для совместного ведения геологоразведки на шельфе в Арктике. Потому что, в принципе, если исходить из буквы того, что подписано между БП и российскими акционерами ТНК-БП, имеется в виду только совместные проекты. То есть обмен акций не попадает. Более того, скорее всего, война только начинается, потому что председатель совета директоров Роснефти господин Игорь Сечин заявил, что компания не считает себя обязанной выполнять постановление иностранного арбитража.
Формально судебный запрет все же распространяется и на возможный обмен акциями между БП и Роснефтью. Однако Михаилу Крутихину из «Русэнерджи» понятно, почему именно эта часть сделки сейчас интересует потенциальных партнеров больше, чем совместные работы на шельфе Арктики.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Главное было как раз сделки по обмену акциями. То есть получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он уверен, что в обмене акциями с британской компанией заинтересованы в первую очередь кураторы Роснефти в российском правительстве.
Господин Сечин будет жестко давить свою линию и постарается, по крайней мере, добиться обмена акциями. По большому счету, Арктика не так важна. В крайнем случае, можно привлечь и другого партнера, не обязательно БП. Но акции – это более принципиальная вещь, потому что, ну, вот эти казначейские бумаги, да, которые есть у компании Роснефть, это прифы Юганска, то есть это ЮКОС. И, соответственно, если эти акции уйдут куда-нибудь там на сторону, первоклассному инвестору, то это лишнее подтверждение того, что мировой деловой мир признал национализацию ЮКСа.
Российское правительство уже проинформировано о вердикте арбитражного суда Стокгольма. Как заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, комментарии относительно этого решения будут сделаны после тщательного его изучения.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». «Память старого режима» – так называется книга Николая Копысова, в которой автор же расследует и исследует коллективное представление о политике в России в 1985-2000 годах, о мемориальных войнах, культурном патриотизме и сострадательной истории. На презентации книги спорили ведущие российские эксперты. Некоторые мнения представит корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Историки ищут истину в архивах, но как только документы становятся достоянием общественности, их содержание приобретает иную ценность, нередко политическую. Что такое политика истории и что такое политика памяти? Об этом написал книгу доктор философских наук, директор исследований Хельсинкского университета Николай Копасов.
То, что я занимался и продолжаю заниматься проблемами влияния разных обстоятельств на мышление историка, вовсе не означает, что я безбрежный такой сторонник исторического субъективизма. Я вовсе не считаю, что исторической объективности не существует. У нас сейчас в России, к сожалению, очень распространен такой своего рода моральный, а вместе с ним и когнитивный релятивизм, когда из факта, что совершенства нет, делается вывод о том, что нет различия между степенями зла, и когда из факта о том, что полной достоверной истины нам достигнуть довольно трудно, делается вывод о том, что и все интерпретации всего, что было, они все равны между собой. Мода приходит одна, уходит другая. В общем, на самом деле, все это релятивно. Вот не все релятивно. Очень значимы некоторые оттенки в формах вовлечения человека в политику, за кого он, каким образом он, против кого он, насколько это, так сказать, затмевает все его остальные прочие соображения. Вот эти вот небольшие оттеночки зачастую приобретают капитальное значение и составляют различия совершенно принципиального характера. Вот в значительной степени я в своей книге пытался вот такой нюансированный подход к вовлечению историков в политику провести. Точно так же, как и нюансированный подход к законодательству по поводу истории и так дальше. Я понимаю, что лучше было бы в идеальном мире, чтобы была чистая наука, чистая объективность. Но это нереально. Поэтому лучше, чтобы была чуть более объективная наука, чуть более демократическая политика. Демократия не есть идеальный общественный строй. И формы функционирования истории в демократии тоже не есть формы функционирования чистой идеальной науки. Но демократия, по известному определению, наименее плохая из всех известных нам форм общества и способы исторической политики, потому что без нее, похоже, в современном мире уже не обойтись, которые присущи демократическому обществу, это не такая же историческая политика, как та, которая присуща не совсем демократическим или совсем недемократическим обществам. Ну, собственно, поэтому я и посвятил книгу, а не там отдельные наблюдения этим проблемам, потому что надо работать систематически над изучением нюансов, и только на основе понимания этих нюансов можно сформулировать какую-то, на мой взгляд, трезвую, разумную историческую политику, достойную демократического общества, к которому мы, наверное, все более-менее стремимся.
Рассказывал Николай Копасов. С некоторыми его мыслями, изложенными в книге, не согласен доктор экономических наук Виктор Шейнис.
Николай Евгеньевич пишет: «Историческая память сегодняшнего общества носит искусственный манипулятивный характер, применительно к России». На мой взгляд, это бесспорно. Что с этим делать? С точки зрения автора, задача историка заключается в том, чтобы переключить внимание с политической истории, так сказать, с национального романа, как он определяет определенный пласт исторической литературы не только в России, но и в других странах, переключить на социальную и культурную историю. Но я думаю, что социальная и культурная история – сюжеты этой истории также могут быть использованы в манипулятивных целях и действительно используются.
Доктор исторических наук Юрий Афанасьев также отметил, что разделяет далеко не все мысли Николая Копасова. Однако о достоинствах книги сказал и он.
Главное достоинство в том, что он впервые, с моей точки зрения, вот столь глубоко и основательно затрагивает важнейшие проблемы исторического знания, исторического сознания, соотношения истории и памяти. Причем делает это не в общетеоретическом разрезе, а делает это глубоко дифференцированно по отношению к различным регионам мира.
Действительно, российская историческая политика в книге Николая Копосова рассматривается в ее взаимосвязи с политикой других восточноевропейских стран. Один из важных вопросов, который автор пытается решить, возможность законодательного определения исторической истины в сегодняшней России актуален как никогда. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве, 12:46, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве и Петербурге сегодня проходят пикеты в поддержку арестованного оппозиционера Григория Тарбеева и других политических заключенных. В Хасавюртовском районе Дагестана в воскресенье убито два местных жителя. Уровень радиации в воде на втором реакторе японской атомной электростанции, пострадавшей от землетрясения и цунами, в 10 миллионов раз превышает нормальные показатели. Работники станции эвакуированы. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается «Свобода в полдень». Рок-музыкант Самойлов недоволен тем, что его назвали пуделем Владислава Суркова, а супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина не хочет считаться владелицей лондонского особняка. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Жаль, что еще не появилось словаря определений, за которые в современной России подают в суды иски о защите чести и достоинства. Получился бы сборник вполне себе в духе Салтыкова-Щедрина. Впрочем, скоро такой словарик вполне может составить себе на память музыкальный критик Артемий Троицкий, чьи оппоненты в ближайшем будущем намерены затаскать его по судам за остроумие. К оскорбленным Троицким на этой неделе присоединился создатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Самойлов через суд требует признать несоответствующими действительности слова о том, что он дрессированный пудель Кремля. Полностью высказывание Троицкого в фильме телеканала РЕН-ТВ «Ноты протеста» звучало так. «У нас есть разные рок-музыканты. Есть, скажем, Вадим Самойлов из распавшейся группы «Агата Кристи», который просто такой дрессированный пудель при Суркове. Известно, что Самойлов помог Суркову записать диск «Полуострова», положив стихи чиновника на музыку, а также стал организатором встречи рок-музыкантов с президентом Медведевым, на которую не был приглашен лидер ДДТ Юрий Шевчук.
Моральный ущерб за сравнение с дрессированным пуделем Самойлов оценил в 1 миллион рублей. Артемий Троицкий в интервью «Фонтанке.ру» рискнул нарваться на повышение этой суммы. «Я всегда подозревал, что человек Вадим, несмотря на то, что музыкант неплохой, не очень умный. Иск меня лишь убедил во мнении, что у парня с извилинами что-то не в порядке», — сказал Троицкий. В его же интересах было, чтобы все об этой фразе про пуделя при Суркове поскорее забыли. Ну, может быть, он хочет баллотироваться в Госдуму под партийной кличкой «Дрессированный пудель». Не знаю. Итак, каким бы ни был исход дела в Гагаринском суде Москвы, а пудель к Самойлову теперь прилепится навсегда. Как и звание самого поганого мента России к бывшему инспектору 3-го спецполка ГИБДД майору Николаю Хованскому. Экс-милиционер прославился тем, что первым прибыл на место ДТП, в котором погибли две женщины-врача, и заявил, что «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в аварии не виноват. Хованский требует взыскать с Троицкого 500 000 рублей. Свидетелем по делу выступает Юрий Шевчук. На концерте ДДТ в День милиции Троицкий с Шевчуком вручали антипремии худшим милиционерам по аналогии с «Оскаром» и «Антиоскаром». И Троицкий, и Шевчук воспринимают процесс как повод вернуться к делу о скандальном ДТП, в котором сотрудники правоохранительных органов уже поставили для себя точку.
Супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, главе Интека Елене Батуриной, теперь придется все якобы порочащие ее высказывания журналистов переводить на английский. Феноменальная легкость, с которой Батурина еще не так давно выигрывала любые иски о защите чести и достоинства в московских судах, куда-то испарилась. В среду арбитражный суд Москвы отказал ей в удовлетворении иска к телекомпании НТВ и даже в проведении лингвистической экспертизы. Теперь Батурина намерена обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека. Интересно, поймут ли там каламбур про дело в кепке? Впрочем, одна победа в лоне британского правосудия у жены Юрия Лужкова уже есть. В минувшую же среду она выиграла иск о защите чести и достоинства к газете «The Sunday Times» в Высоком суде Лондона. В 2008 году таблоид приписал Батуриной тайное приобретение особняка Уитенхерст на севере Лондона, самого крупного жилого дома в городе после Букингемского дворца. Sunday Times писала также о планах Батуриной на масштабную реконструкцию особняка на свой вкус и цвет, чем немало напугала общественность. Вскоре после публикации упомянутой статьи издатели удалили ее с интернет-сайта газеты и сообщили своим подписчикам, что проведут проверку достоверности приведенных в статье фактов. А уже в своем следующем номере по результатам проверки разместили опровержение.
В ходе слушаний в высоком суде адвокаты The Sunday Times настаивали, что за перепечатки и ссылки на информацию, опубликованную в газете, в том числе появившиеся в России, ответственность должны нести российские издания и комментаторы. Однако были удовлетворены требования Батурина и принято решение о том, что британская газета будет нести ответственность также и за многочисленные материалы, которые появились на основании их статьи. Для суда уже совершенно очевидно, что информация, опубликованная в The Sunday Times, была ложной. Адвокаты газеты также уже не оспаривают данный факт, заявил адвокат Батуриной Холл Бранч. О размере компенсации, которую должна будет выплатить газета, в пресс-релизе не сообщается. Говорится только, что Елена Батурина довольна исходом дела. Как заявила в интервью программе «Бизнес-секреты» Олега Тинькова и Олега Анисимова, сама глава Интека, она разворачивает бизнес на Запад, так как политические изменения в России сказались на ее компании. Тем временем на страничке об особняке Уитенхерст в Википедии Батурина до сих пор значится в качестве владелицы. В Википедии семейства Лужковых бояться еще не научились.
Спасибо, кончено, прощай, Москва. Не видеть больше мне ни Чичкина, ни пролетариев, ни краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение.
Рубрику «Гламурама» подготовила София Корниенко. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее Лиля Пальвелева в своей авторской рубрике «Ключевое слово» предлагает рассмотреть слово «президент», которое на этой неделе далеко не всегда звучало в положительном контексте.
Это большая редкость, чтобы в течение одной недели одно слово так актуализировалось, как случилось сейчас с президентом. Информационных поводов поговорить о нем хоть отбавляй. Вот одно из сообщений нашей радиостанции.
Суд в Тель-Авиве сегодня приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. В декабре прошлого года он был признан виновным в 2 изнасилованиях в 1998 году, когда был министром туризма. Он также обвиняется в сексуальных домогательствах к двум женщинам, работавшим под его руководством с 2000 по 2007 годы, когда он был главой государства.
Под следствием в связи с делом Гангадзе находится теперь Леонид Кучма, прежний украинский президент. Татарстан взбунтовался. Президент республики Рустам Миниханов отказался следовать примеру Кадырова, который предложил и, думаю, это поддержало, наименование президента оставить только для главы государства. Вот цитата. «Мне очень нравится название моей должности. Я же давал клятву на Конституции Татарстана, в том числе давал клятву и на это название». Далее совсем уж немыслимое. Президент России публично одернул самого Путина, заявив, что негоже действия западной коалиции в Ливии называть крестовым походом. Это может привести к конфликту цивилизаций. Латинское по происхождению слово «президент» давно и прочно вошло в русский язык. Об этом пласте лексики рассуждает Виталий Костомаров, по совпадению тоже президент Института русского языка имени Пушкина.
Русский язык принадлежит, как и английский, между прочим, к таким всеядным языкам. Он очень легко заимствует, моментально приспосабливает к заимствованию, к своей системе. Даже иногда система у него подвигается, хотя трудно это сделать. Между прочим, поскольку русский язык очень легко осваивает, с удовольствием. Пушкин совершенно замечательно сказал, он сказал, русский язык общежителен и переимчив. Блестяще. Это действительно качество, лингвистическое качество русского языка. Не у всех такое есть. В английском тоже такое есть. А, скажем, в финском нет, в китайском нет. Наоборот, там языки недотроги, они не хотят иностранного. Вот, а русский легко. Ну, и именно поэтому у нас очень всегда боятся иностранных слов. Раз они легко входят, значит, надо им как-то вот... Мы все время боремся с иностранными словами, начиная с Петра Первого, который открыл шлюзы. Есть такая Бурвикова Наталья Дмитриевна, это моя ученица, мой друг, и вот мы с ней уже давно ввели даже термин такой, который называется логоэпистема. Ну, лого, понятно, слово. Не обязательно в значении немецкого word, а слово, сначала было слово, знаете, вот это такое широко. А эпистеме – это знание. То есть, значит, вот бывает, что к слову привязывается какое-то знание. Целый механизм достаточно сложный. И, очевидно, в эпохе такой перестройки, ну, перестраивают все, идеология, страна, хозяйство, все. В языке людям хочется какого-то обновления. Фразеология, лозунги, призывы, то, что теперь называется у нас английским же словом «слоган». Можете искать разницу между «слоган» и «лозунг». Не найдете, думаю. Ну, а если хотите, найдете. Всегда можно найти чего-то. Все это пересматривается, опробуется.
Выслушав академика Костомарова и предположив, что слово «президент» в наши дни стало логоэпистемой, заглянем в словари. Буквальный перевод слова «президент», сидящий во главе стола, то есть председательствующий, стало быть, ничего сакрального. Президенты – люди как люди, просто наделенные властными полномочиями. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Лазарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «Время свободы» начнется в 15 часов по московскому времени. Ну а через несколько минут после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу Вероники Баде «Общественное мнение». Каково значение второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым для российского общественного сознания? И как повлиял этот процесс на политические процессы в стране? В студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая, Георгий Сатаров, социолог, президент фонда «Индем» и писатель, литературовед, общественный деятель Мариатта Чудакова. Общественное мнение через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидер движения «Русский образ» Илья Горячев дал показания против Никиты Тихонова.
Официально в президентском указе причины увольнения 6 генералов милиции.
Мы расширили запрет на въезд в ЕС еще на 19.
Мы не будем принимать участие ни в каких операциях по закрытию воздушного
пространства. Изменить что-то.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит